эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И сегодня у нас очередной дебют. Вместе со мной подкаст проведет Гуннар из Петербурга, Евгений. Евгений, приветствую вас.
Здравствуйте.
Евгений, как провели время между, как сказать, международного брейка, как вот сказать, международного перерыва или перерыва на международные матчи? Как вы его провели? Смотрели международные матчи?
Нет.
А почему не смотрите сборную Англии?
Ну, так сложилось, что английскую сборную я не смотрю. Ну и вообще из всех английских клубов я только Арсенал смотрю. То есть премьер-лига не особо интересует. Вот.
Ну, место-то Арсенала в премьер-лиге интересует?
Безусловно.
Ну, значит, соперники интересуют волей-неволей?
Тоже можно так сказать, конечно.
Ну, хорошо. А что за травму Азил получил, вы знаете, нет?
Я, честно говоря, выпал немного из реальности, он получил травму.
Да, он получил травму в игре со шведами, они играли в гостях.
Угу.
Вот, и он, кстати, забил очень хороший гол там.
А не выигранным?
Да, они выиграли 5-3, проигрывая 0-2 в гостях.
Угу.
Им ничего не надо было. Ну, правда, там и шведам ничего не надо было. Но он забил там очень хороший гол с правой ноги. Там вышел 1-1, там и в 2 касания положил. Просто такой породистый гол, чем еще раз порадовал меня самим фактом того, что он у нас находится. Как вы вообще оцениваете Азила, его приобретение, вот всю эту историю с самого начала?
Ну, вообще, на самом деле, двойственно, потому что эта зона у нас очень, в принципе, укреплена, да, Азил, игрок действительно мирового уровня, да, которого мы все так долго ждали, но, с другой стороны, и что теперь? Одна покупка Азила же не сделает нас не претендентами на титул. Я думаю, что это скорее имиджевая покупка, нежели действительно заявка на чемпионство, вот, если так говорить.
А что нужно было, какие покупки сделать, чтобы вы поняли, что это заявка на чемпионство?
Я думаю, что вратарская позиция, защитник вместо Санья, центрального защитника, наверное, вместо Мертазакера, и нападающего. Вот примерно так, как мне кажется.
Без Азила, да?
Ну, с Азилом тоже. Но просто Азил один проблем всех не может решить. Не хватит глубины состава, чтобы бороться именно на длительной дистанции. Вот что я думаю.
Вы имеете что под глубиной состава в виду?
Я имею в виду, что на каждую позицию должен быть качественный исполнитель, чтобы от травмы одного игрока команда не зависела. А на данный момент в арсенале это не так. Вот сейчас травмировался Азил, и что будет там с игре с какой-нибудь, ну не знаю, Боруссией, сложно сказать.
Ну, до Боруссии мы дойдем. Травма Азила я не знаю, просто уровень ее серьезности. Но я знаю, что там с коленом у него что-то. Ну, вполне возможно, что он из туры чем выйдет, трудно сказать. Но если мы берем вот покупку топ-игрока, существует ли один топ-игрок, в вашем понимании, один, любой, любую фамилию назовите только, который вот сразу, команда его покупает, и вы сразу понимаете, что она будет бороться за чемпионство?
Ну, очевидно, что нет. Так не бывает.
То есть Криштиану Роналду тоже нет?
Я думаю, нет. Но в современном футболе прошли те времена, когда можно, наверное, было купить Марадону в Наполи и выиграть серию А. Даже нет, я думаю, что это невозможно никак. Что топ-игрок должен, наверное, дополнять команду, да, но он не может тащить ее всю весь сезон. Это просто немыслимо, как мне кажется.
Угу. Окей. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот Азил, он один ничего не сделает. Зачем его покупать тогда, если не иметь в виду, что Арсенал будет бороться за чемпионство? Зачем? В чем смысл траты 43 миллионов, там, 42,5 на одного игрока, если иметь в виду, что за четвертое место Арсенал мог бороться и без таких покупок?
Хороший вопрос, но тут много, может быть, факторов. Во-первых, очень давно критиковали руководство и Арсена Венгера в том числе. С другой стороны, они все чаще стали говорить, что за стадион они уже расплатились, и теперь будут топ-покупки.
Собственно говоря, за стадион никто не расплатился.
Но я не знаю, читал какое-то интервью Венгер, или я уже, честно говоря, сейчас не вспомню. Но суть его была в том, что теперь можем тратить большие деньги.
Они тратили большие деньги всегда и могли тратить их последние 5 лет. Это совершенно не новость. То есть это ложь все, понимаешь? И сейчас, в этом году, вдруг они могут потратить там 42 миллиона.
Но, тем не менее, они купили в этот раз за одного игрока, они заплатили 40 миллионов, вот о чем речь. Раньше они, может быть, и могли.
Им они могли и раньше это сделать легко. Потому что Арсенал имеет непотраченные прибыли 170 миллионов фунтов. Чистой прибыли, непотраченной, 170 миллионов. Ну, с каждым годом она накапливалась, понятно. Но вы понимаете, что и 4 года назад можно было легко купить игрока за 40 миллионов. И я вам скажу больше. Венгер в июле 2012 года открыто заявил, что он не знает, сколько денег ему доступно. Вот конкретно, да? Но он точно знает, что у клуба много денег и что можем купить любого игрока. Он сам это все говорил. Вслед за этим он сказал, что никаких покупок не будет у больших, потому что я свою политику менять не буду.
Но, тем не менее, в этом году он купил Азилу.
Вот я спрашиваю, зачем?
С какой целью? Ну, возможно, он верит, что тот состав, который у него есть... Ну, я не знаю, что думает Арсен Венгер, зачем он купил Азил. Вопрос сложный.
Нет, так это понятно, что мы в голову к нему не залезем. Давайте мы поразмышляем.
Ну, возможно...
Зачем куплено? Вы сказали версию такую, что кинули болельщикам кость, нате, отвяжитесь.
С одной стороны, да, с другой стороны, возможно, действительно верит в тот состав, который у него есть. И, ну, сложно сказать, я... Не уверен. Но, с другой стороны, какой-нибудь кубок с Азилом можно выиграть. Только смысл тратить на игрока одного 40 миллионов, если не борешь это чемпионство. Вот в чем дело-то.
Ну да, я ровно поэтому и спрашиваю, в чем смысл-то потратить 40
но,
миллионов?
Но, тем не менее, есть же какие-то слухи, да, что зимой будет усиление. Хотя это, конечно, маловероятно.
Почему маловероятно?
Когда последний раз Арсенал усиливался зимой игроком? Аршавином, да.
А 10 лет назад Арсенал купил Хосе Антонио Рейса за 13 миллионов. Между прочим, за баснословные деньги по тем временам.
Да. Но, тем не менее, мне почему-то не верится, что Арсенал усилится зимой. Хотя, наверное, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в турнирной таблице.
Почему он не верится? Еще раз, потому что нет практики этого усиления в январе.
Да, наверное, да. Наверное, кроме Аршавина и Рейса. Ну, две покупки, это, мне кажется, не совсем показатель. И когда Аршавина покупали, в этом была ведь, кажется, острая необходимость, как финал там был.
Да,
после Астон Виллы, да, кажется.
В 10 очках от 54-го места.
Место, да, и поэтому уже тут ничего не оставалось делать, как мне кажется. Вот. Но, с другой стороны, в принципе, если купить пару игроков, возможно, мы претендентами-то и будем, если смотреть то, что происходит сейчас с Манчестер Юнайтед, или с Манчестер Сити, или даже с Челси, где поменялись тренеры, и не совсем понятно, как они будут строить игру. То есть в этот сезон уже очень для многих команд был переходным. Возможно, если бы к Азилу было бы еще пару покупок, то Арсенал действительно бы стал бы претендентом. Ну, будет видно, на самом деле.
Но сейчас вы не считаете Арсенал претендентом?
Я думаю, что сейчас просто, ну, если очень повезет, если никто не будет травмироваться, все равно будет скапливаться усталость. Я просто не вижу возможности для ротации состава сейчас на данный момент.
Не, ну смотрите, вот существует лавка в Арсенале некоторая, вместе с больничным, если ее брать. Ну, она существует, да? Ну, хорошо, сейчас не играют Волка, да? Он же сейчас не играет. Косорло сейчас не играет. Подольский сейчас не играет. Давайте возьмем Вермалин, сейчас не играет. То есть есть какие-то, как сказать, лица, да? Которые могут выйти на замену и в целом в любом конкретном матче команду усилить. Согласны вы, нет?
Ну, а кто на замену выйдет? Жиру, скажем.
Нет, ну, на замену Жиру, наверное, никто не выйдет, но мы же знаем. Ну, во-первых, Волкот, например, да? Если уж кто.
Ну, Волкот, я помню, довольно посредственно играл центрального нападающего, хотя могу ошибаться.
Это я согласен, но вы говорите, кто выйдет. Аршавин выходил центральным нападающим, помнишь? И
вопрос идет о том, чтобы игрок мог заменить без потери качества, вот чего нет сейчас в Арсенале. Я к этому всего веду. Если Волкот выходит вместо Жиру, то мне кажется, что это скорее не усиление просто.
А вы когда последний раз в Арсенале видели два состава равноценных?
Давно, наверное, очень давно. Да.
То есть ожидать особо нечего.
Ну, а как вам кажется, почему купили Азилу? Мне вот интересно, зачем это было сделано, если...
Я бы сказал, Вопрос бы не так я поставил. Не зачем купили Азила, а почему? А купили его потому, что он подвернулся. Вот.
То
А
есть...
если бы там не было этой истории, что у него был какой-то полуконфликт с Анчелотти, да, он же там и не играл первый матч. И еще 28 августа он заявлял, что он никуда не пойдет. А они там, как тут написала Daily Mail, они вели втихаря переговоры с Ман Юнайтед уже. И там Моэс дал это, ну, как обычно у него, видимо, все это прошло, он дал такую, на холд поставил это все, то есть стормозил мероприятие. Вот, и это все стечение обстоятельств, и просто когда уже до этого дошло, что уже мог это сделать Арсенал, в этот момент, видимо,
То есть
на Арсена надавили как следует и сказали, что
а
это
кто на
вообще.
него надавил? Кто может надавить на Арсена Венгера? Мне интересно просто.
Ну, смотрите, если вы помните пресс-конференцию после Астон Виллы, когда 1-3 мы проиграли первую игру, то Венгер был в истерике там. Он же спрашивал, что вы мне все говорите, кого купить? Вы мне покажите конкретно, кого я должен купить. Что означает, что там 18 августа, 17, да, он вообще не понимал. Но то, что не было плана у Венгера по покупке игроков по трансферному окну, это совершенно очевидно, что никакого плана не было, что велись спорадические переговоры там с одним, с другим, с третьим. Вот. И на него навалились медиа средства и блогеры там, и радио. И там, в общем, было давление неимоверное таким образом, что ему все это опять не понравилось ужасно. То есть он только из-под него выбрался там после марта. И ровно как в августе, после первой же игры в чемпионате, он под него опять попал. Если вы помните, там еще не было игр с Фенербахчем.
Да.
Вот. И, конечно, на него можно было давить, и тот же Газидис мог ему сказать, ну ладно, давай купим, что ты, деньги есть, в чем проблема-то? Проблема-то была только одна, что он должен был через себя переступить, Венгер. Не более того.
Ну да, ну то есть фактически Азилу купили случайно, получается.
Да, я думаю, что да, конечно.
И а как вы думаете, что Арсенал после этого стал претендентом на чемпионство?
Нет,
Или...
конечно. Более того, покупка Азила для Венгера ничего не меняет, и для руководства ничего не меняет, в моем понимании. А планы остаются все те же, четвертое место. Просто Азил, он добавляет качество для того, чтобы это четвертое место выиграть более надежно.
Ну ведь просто за те же деньги можно было купить куда более средних игроков, которые как раз и обеспечили бы ротацию состава и это самое четвертое место. Не очень понятно,
Я с вами
зачем.
полностью согласен, но для того, чтобы сделать то, что вы говорите, нужно иметь план, понимаете? Нужно в мае иметь план, что нам нужен вратарь, нападающий, тот, все, пятый, десятый, да. Нужно иметь шорт-листы, состоящие из фамилий, которых ты собираешься там. Дальше все эти фамилии должны быть проработаны, должна быть понята диспозиция, и в плановом порядке все это куплено, да? Ну, плюс-минус кто-то. В плановом порядке Арсенал ничего покупать не может. Арсен не может этого делать. Как он купил Монреаля, вспомните. Кстати говоря, тоже январская покупка. Ну,
Да,
просто она не того уровня, но тем не
да.
менее. А, как купил, вы помните?
Честно
Никого не
говоря,
собирались покупать, порвался гипс. И в течение
ну.
одного дня купили игрока, про которого вообще никто не думал, а собирались покупать, не вспомню сейчас это тяжелая там фамилия, из Бильбао человека, который в результате купил Фулхэм летом. Его собирались покупать, он в Арсенал отказался идти. И тут всплыл Монреаль, которого немедленно за один день оформили. Вот так Арсенал работает на трансферном рынке. Никакой плановой работы нет.
Ну да, если вспоминать те же паник-бай, да, когда мы
Да.
проиграли 8-2
Так
Манчестер
нет,
Юнайтед.
ну а плановая работа с Игуаином, это же вся та же история.
Ну а с другой стороны, ведь не только в Арсенале такие проблемы. Мне кажется, если посмотреть на какой-нибудь Монако или Реал Мадрид, там тоже не особо можно увидеть грамотную трансферную политику. То есть дело-то тут даже не столько в этом, как мне кажется.
Я бы смотрел не на трансферную политику, конечно, а на занятые места в первую голову. Ты можешь вообще никого не покупать, если в состоянии выиграть чемпионат, да?
Ну, сейчас Венгер идет на первом месте в этом смысле, да?
Вы же только что сказали, что Арсенал не претендент.
Да, да нет, ну понятное дело, что это маловероятно. Скорее всего, невероятно.
Ну почему? Многие думают, что Арсенал вообще. Хорошо, скажите, а Ливерпуль это вероятный претендент на титул? Он же
Я
тоже
думаю,
трапист.
только, насколько я помню, игроки, да, Джерард говорил, что их задача вернуться в четверку. Думаю,
Ну, это
что
понятно.
И в четверке они могут быть, а чемпионство... Вообще сложно сказать, кто сейчас... Мне кажется, еще рано об этом говорить. Ливерпуль, я думаю, тоже навряд ли сможет.
Но, в принципе, Ливерпуль имеет абсолютно такие же основания, как Арсенал. Плюс к тому, что у Ливерпуля есть история хороших покупок в январе. Ну, например, Каутини и Старич в последнем январе, да?
Да.
То есть это не Арсенал, который в январе, да, покупает, да, только в качестве исключения. То есть Ливерпуль может в январе усилиться, будучи, допустим, на первом месте, да, или на втором.
Ну, просто не знаю. Мне кажется, что Ливерпуль часто будет терять очки с командами, которые ниже его класса. Ну, хотя могу ошибаться, но не думаю, что Ливерпуль будет чемпионом. Почему-то мне кажется, что у них просто не хватит...
Ну хорошо, вы же не думаете, что и Арсенал будет чемпионом.
Да, но вот вопрос, кто может стать? Что-то я сейчас подумал, и так сложно сказать. Челси, может быть, кто
знает. Ну, на сегодняшний день я бы сказал, что претендента два – это Челси и Ман-Сити еще.
Манчестер Сити с Пеллегрини, но не знаю, мне кажется, тоже.
Но результат матча с Ман Юнайтед и игра сама Ман-Сити вас не впечатлила?
Ну, а потом их разобрала Бавария с каким счетом?
3-1.
3-1, да. Причем совершенно без шансов, если вспомнить там тот матч. Так что, мне кажется, просто нынешний Манчестер Юнайтед не показательный противник. Хотя, опять же, это будет видно, как мы с ними сыграем. Тоже интересно на это посмотреть.
Нам бы, кстати, на Манчестер Юнайтед надо было попасть вот сейчас.
Да.
Там он разобранный, да, а мы более-менее в форме.
Ну, просто к тому, что показатель был бы матч с Тоттенхэмом, мне кажется, в Манчестер Сити или с Челси. Ну, вот.
Ну, с Тоттенхэмом Арсенал приличную игру провел, нет?
Да, очень хорошую. Но у нас всегда может команда выдать очень хороший единичный матч. Если вы помните, не в прошлом, а позапрошлом году, когда мы на Эмирейтс обыграли Манчестер Сити 1-0, да? Там Артета,
да,
кажется, добил.
Конечно,
великолепный же был матч, нет, кажется. Помню. То есть единичную игру может команда выдавать. Но проблема в том, что не хватает именно стабильности, а для стабильности нужна, с одной стороны, глубина состава, с другой стороны, ну, некий класс, ведь класс команды определяется не тем, как она играет в высший пик формы, а как она играет именно в плохой форме, вот и все, как мне кажется. И этого, да, Арсенала не хватает.
Ну да, есть такая известная теория, да, что чемпиона определяет то, сколько очков команда набирает при плохой игре.
Ну,
потому,
да,
что она при хорошей набирает, это типа, ну, многие могут, да, когда вот команда играет плохо. Манчестер Юнайтед чем отличался? Игры нет, 3 очка на базе.
Да, причем постоянно.
Да,
и
да.
На последних минутах там.
Да,
там,
да, да. Все. То есть уже это стало нормой, к которой ты привыкаешь и понимаешь, что это Ман Юнайтед, они вылезут. Но в этом году что-то меняется, видимо, в худшую сторону.
Ну, тренер поменялся. Очевидно, что после того, как ушел Алекс Фергюсон, невозможно без потерь это перенести ни одному клубу, как мне кажется.
Купи 3 игроков, включая Азила, и картина была бы, я думаю, совершенно другая.
Ну, я не знаю, если вспомнить, когда, помните, из Интера ушел Мауриньо после победы в Лиге Чемпионов и пришел Анчелотти, как они сразу развалились. Ну, так что мне кажется, что роль тренера тоже.
А туда разве Анчелотти пришел, а не Бенитес?
Ой, Бенитес, господи, что-то я, да, перепутал. Они похожи просто по
антипринятию. Согласен, да, но бывают разные какие-то вещи. Я Бенитеса все равно трактую как топ-тренера в целом. В целом, и по его работе в Челси в прошлом году, в общем.
Цены Венгера, как его тогда котируете, интересно.
Я не котирую его как топ-тренера, естественно. Я, более того, я котирую его как человека, который занимается деньгами в первую очередь, а во вторую футболом.
Но, тем не менее, ведь на протяжении скольких сезонов ему удается достигать того результата, перед которым ставит руководство. Ведь дело-то не в том, что там болельщики недовольны.
Да как вы имеете в виду результат?
Ну,
финансовый?
Финансовый, очевидно. Но если...
Ну, так я об этом и говорю, что первый вопрос – это деньги.
Но
а
деньги...
Футбол – это остаточный принцип. То есть, обеспечь нам прибыль и попади в четверку, чтобы продолжать обеспечивать нам прибыль. Ну, согласен, да. Но я не готов это оценивать как топ-тренера. Простите.
Ну и руководству, значит, не нужен топ-тренер.
Не нужен, безусловно. Конечно, нет.
Ну так, значит, к Арсену Венгеру-то, собственно, никаких претензий тоже быть. Поэтому
руководство?
Нет, я имею в виду... Но если мы оценим Арсена Венгера как наемного рабочего, который поставлен достигать некого результата.
Да, но при этом достигает... происходит команда и отвечает за результат команды. А
да,
не за финансовые результаты Арсенал Холдинг ПЛС.
Да, но кто вообще ставит, собственно говоря, задачи перед командой?
Болельщики, конечно.
Но клуб принадлежит разве болельщикам
Не
Арсенала?
В этом дело. Хозяин не может ставить задачи, которые противоречат интересам болельщиков.
Да, это было бы так, если бы люди перестали ходить на стадион.
Так правильно, правильно. Болельщики Арсенала в своем большинстве довольны и счастливы.
Ну так значит, проблемы-то, собственно, никакой нет для них. Все
нет,
просто.
Нету. Так нет, руководство с большинством болельщиков – это единое целое. Это самая главная проблема Арсенала. В том, что большинство болельщиков не хочет выигрывать чемпионат и не хочет выигрывать Лигу чемпионов. А хочет, чтобы команду тренировал Арсен Венгер. И хочет... Самое главное, что люди хотят быть обманутыми. Им нужны отмазки, чтобы им производили постоянно отмазки. Почему Арсенал ничего не выигрывает? Почему Арсенал чудом цепляется за четвертое место с пятым в мире бюджетом? Людям нужны отмазки. То есть главная история болельщиков Арсенала – это то, что они не в состоянии потребовать от руководства поставленных конкретных целей по выигрышам.
Ну, другой вопрос же, что это глобальный некий процесс. Очень немного футбольных клубов, где болельщики реально еще могут влиять на результаты команды. Если мы не будем брать там Испанию или Италию, где когда если что-то совсем плохое, то болельщики буквально выходят на улицу. Честно говоря, я думаю, что в Англии это сейчас просто невозможно.
Вот не, но выйти на улицу это возможно. Выходили же в прошлом году на марш.
Сколько человек?
Черных шаров. Ну, там, не знаю, тысяч.
От общего числа.
Нет, там... конечно, да. Объема нет. Но в Арсенале, на самом деле, Арсенал это наиболее зависимое от болельщиков, наиболее зависимый от болельщиков футбольный клуб. Потому что у Арсенала почти половина бюджета, чуть поменьше, и с каждым годом все меньше. Но тем не менее, больше всего вес болельщиков стадиона, выручки со стадиона, больше всего Арсенала, чем в любом другом клубе. Поэтому болельщики веса должны иметь больше всего. А этого не происходит, естественно.
Но чтобы иметь вес, они должны этого хотеть, все просто. Ну,
да,
как мне кажется.
Да. Да, болельщики должны требовать от руководства, должны демонстрировать, что они недовольны. Наши болельщики этого не демонстрируют. Между прочим, завтра состоится очередное собрание акционеров футбольного клуба «Арсенал», на котором в прошлом году там были и свист, и Юрий Люканя по поводу Хиллвуда. Ну, Хиллвуда уже, слава богу, в этом году нет, не будет на собрании. Но есть такое у прессы подозрение, что... На, ну, не то, что на прямо на нем, но вроде как все это будет связано еще с переподписанием нового контракта. Вы думаете, будет подписан контракт? На самом деле и Mirror, и Daily Mail там числа 3 октября заявили цифры, согласованные. И в целом была история, что после International Break этого Венгер выйдет уже с подписанным контрактом.
Я думаю, что, зная Венгера, контракт, скорее всего, если будет подписан, то в конце сезона все-таки.
Каким же образом вы знаете Венгера так?
Ну, имеется...
Когда это Венгер подписывал контракт по истечении предыдущего?
Я имею в виду, что он, если он дает какое-то слово публично, то он его так или иначе держит, как мне кажется.
Да ладно.
Ну, а разве нет?
Не знаю.
Просто вспоминаю те истории, когда, помните, был переигран матч кубковый, когда он мог возглавить Арсенал, но не возглавил, потому что у него еще был контракт с японским клубом.
Да.
И это все-таки его характеризует с положительной стороны. Если он говорит, что он будет подписывать контракт по итогам сезона, так оно и будет. Другой вопрос, что итоги сезона, как кто будет оценивать? Вот в этом, собственно говоря, и дело. Нет?
Ну, то есть... Нет, это идеальный вариант, на самом деле, что контракт будет подписан, не подписан, а рассмотрен в конце сезона по итогам выступления Арсенала.
Да, но это его слова, если я ничего
это,
не буду.
Это точно совершенно его слова, но Арсен Венгер врал такое количество раз уже, что я устал считать. Поэтому я совершенно словам его не доверяю никаким. Поскольку они еще противоречат друг другу вечно и так далее. Последние вот эти разговоры о том, что у Арсенала не было денег, чтобы купить Азила, а сейчас вдруг они появились. Ну, это все... Все, на самом деле, все венгерские тексты, они преследуют одну цель. Это промывание мозгов общественности. Вот и все.
Ну, а тут какое промывание мозгов? Все просто же. Он контракт. Просто ведь можно и четвертое место признать успешным результатом для Арсенала, что и делается последние
два сезона.
Значит,
я вам скажу так. Вот я уже тут проспорил бутылку виски, потому что я считал, что контракт будет подписан до 1 сентября. Mm-hmm. Вот. Если он не будет подписан до вот до матча с Норвичем или после матча с Норвичем, ну вот хорошо, до 1 ноября даже. Ну, угу. На самом деле раньше, я думаю, что вот буквально там в течение следующей недели. Если он не будет подписан, то я думаю, он его вообще не подпишет.
Почему?
Потому что Арсен Венгер не тот человек, который будет подвергать себе риску. Он совершенно другой психологии. А поставить себя в зависимость от итогов сезона – это огромный риск. Это означает, что он вообще не собирается его подписывать. Что он собирается уйти по концу сезона.
Ну, я не знаю, почему вы все-таки сделали такой вывод.
Объясняю, потому что он не подставляет себя под риски. Он время живет на гарантиях.
Я помню, у него было заявление, когда... перед сезоном непобедимых в конце предыдущего, когда он говорит, что я верю, что эта команда может не потерпеть ни одного поражения. И после этого так и происходит. Но это же разве...
Но контракт от этого у него не зависел.
Ну, тоже верно, но просто довольно смелое заявление было. Его очень много обсмели по этому поводу. Ну, я не знаю, честно говоря. Я опять же говорю вот о чем. Когда мы говорим, что по итогам сезона, кто будет оценивать эти итоги сезона? Если будет оценивать руководство, то руководство может сказать, что если Арсенал, допустим, опять будет там бороться за все трофеи какое-то время, как в сезоне, кажется, 2009-2010, когда мы проиграли в Кубке Лиги Бирмингему, да, его кому мы проиграли?
10-11 Бирмингему мы проиграли в 2011 году в феврале в финале Кубка Лиги.
Все правильно, да. И вот опять, что мы опять боролись, нам не хватило немного чуть-чуть, Арсен Венгер великолепный тренер, поэтому подпишем с ним снова контракт.
Евгений, я вас понимаю, что вы имеете в виду, но поверьте, что руководство готово подписать с ним контракт немедленно.
Так а какие тогда он риски, я не понимаю, какие риски у него, если руководство готово
подписать? Значит, еще раз, логическую цепь.
Да.
Подписание контракта не зависит от руководства вообще никак, оно зависит персонально от Венгера. Угу. Захочет он подписать, подпишет. Не захочет, не подпишет. Далее. Венгер в своей деятельности никогда не подставляет себя под риски. Если вы вспомните последнее его переподписание контракта, оно произошло в 2011 году, совершенно неожиданно перед началом чемпионата, потому что команда была в полном развале. В полном абсолютном развале. И через две недели после переподписания контракта случилось 2-8.
Угу.
Поэтому... Вот тогда он чувствовал, что команда в развале, и что если сейчас затянуть с подписанием контракта, и все это взорвется, то можно уже контракта не получить. Он ошибался, но тогда он, видимо, не понимал еще, насколько Кронке к нему лоялен. Он не знал, что он его идол и поклонник.
Я не очень понимаю, зачем Арсену Венгеру-то это?
Что это?
Ну, быть тренером Арсенала. Зачем ему это?
Так это пожизненный найм с окладом там с 8 миллионов. И я не знаю, там, сколько еще процентов от прибыли. Почему он хочет работать? Он готов работать? Что, зачем надо? Человек хочет работать, ему нужен пожизненный найм.
Но ему это должно как-то нравиться, приносить какое-то удовольствие. Нужно ставить перед собой какие-то цели,
очевидно. Он ставит цели перед собой, приносить прибыль. Он ее приносит уверенно. Он занимает четвертое место с командой, которая, в общем, такая, как бы сказать... Ну, не может претендовать, да, на первое, но может претендовать на четвертое. Он считает, что это великое достижение, что он там 16 лет занимает четвертое место. Ну, в четверке.
Не 16 лет.
Да, конечно. Да, в четверке. Ну, в четверке это 16, да.
Да.
И то, что он не выигрывает, девятый сезон пошел уже, да, ничего, то для него это абсолютно не беспокоит. Ему нужен пожизненный найм. Но, опять же, что я имею в виду? Что если все так просто, Венгеру нужен пожизненный найм в Арсенале, то контракт будет подписан не в конце сезона, а сейчас.
Угу. Ну,
а вот в конце сезона... Ну, представьте, Арсенал не попадет в четверку, допустим. Ну, такое же может быть?
Ну, я очень сомневаюсь.
Но представьте себе. Вы можете представить? Можете.
Допустим.
Легко. Да. Очко в прошлом году, очко в позапрошлом. Что? Легко. Арсенал не падает. И как на этом фоне продлить контракт, расскажите мне?
Ну, может быть, он выиграет какой-нибудь кубок, например.
Нет, но это риски неимоверные. Неимоверные риски, они ни к чему, когда у тебя в ногах валяется главный акционер клуба, умоляя подписать там любой контракт.
Ну, а может быть,
зачем?
Венгер действительно устал. Вот вы не рассмотрите такой
Правильно,
вариант.
правильно. Я про это и говорю, что он не собирается вообще подписывать контракт, да.
И что, он тогда уйдет, как вы думаете, из тренерского профессии?
Это, да. Это я не знаю. Я должен вам сказать совершенно откровенно, что меня вообще это не интересует. Потому что при любых вариациях уход Венгера из клуба – это благо.
Я не думаю, пока руководство останется тем же, в чем же это благо заключается.
Да
Мы
потому
же
что
хоть...
не сегодняшнее руководство все это придумало. Кронке не придумал эту политику.
Но он ее поддерживает.
Он
Почему
ее
он должен...
поддерживает, но она вся живет только на Венгере. То
то
есть он
есть...
верит в то, что Венгер способен все это делать. Венгер способен пока это делать. Попадать в четверку, а на самом деле попадание в четверку это только один вопрос. Попадание в Лигу чемпионов и получение Лиги чемпионских денег и все. Потому что
ну,
в Лиге
тогда все
чемпионов же...
правильно.
Да, в Лиге чемпионов же никто ни на что не претендует. Так вот, Венгер способен это делать. Приносить прибыль, делать клуб прибыльным и одновременно изображать, что там какая-то борьба существует. Я не знаю, кто из тренеров еще способен будет это делать. А главное, кто пойдет на эту историю. Ну, Мойес, наверное, да? Мы видим,
Мойес...
что он очень похож по повадкам на Венгера. И, но Мойес попал в такую ситуацию, где, собственно, я думаю, он может вообще долго не прожить.
Но, с другой стороны, если мы говорим о них, результате в нехватках ресурсов, условиях нехватки ресурсов, можно того же Клоппа вспомнить. Но он, да, он будет, наверное, и давать результат, в принципе, и не требовать большого количества денег. Нет.
Не, ну я вам... ответственно заявляю, что с окладом 8 миллионов фунтов в год проблем найти тренера нет вообще.
Ну да, конечно.
Вообще нет проблем. И более того, я думаю, что если Клоппу дать 4, то он побежит немедленно просто.
Ему предлагали же, кажется, я, честно говоря,
я
не помню.
Я не знаю, кто ему что предлагал, но
честь,
я знаю, что тренер Милана, Аллегри, когда Милан был
да.
чемпионом, он получил прибавку там, к жалованию в результате он стал получать 2,5 миллиона евро в год, то есть 2
да.
миллиона фунтов в год, тренер чемпиона Италии.
Ну,
скажи
я...
ему, скажи ему, мы тебе дадим не 2 миллиона фунтов, а 5, он придет? Конечно, придет. 8
да.
не нужно.
С этим-то я не спорю. Вопрос о том, откуда появятся у клуба амбиции, если уйдет Венгер, вот в чем. Почему они появятся вдруг? Если вся эта история настроится вокруг одного человека, окей, он уходит. И что, почему
меняется,
все...
Меняется история. Второго Венгера нет такого. Я так надеюсь. Нет человека, который будет делать прибыль хозяевам в клубе статута Арсенала. То есть понятно, что есть Харри Реднап, да, который в Тоттенхэме все это исполнял, но Тоттенхэм это другой замах совершенно. Арсенал это 13-кратный чемпион Англии, между прочим.
С этим-то никто не спорит, но
ну,
если Ноттингем Форест, который сейчас где играет, то во втором дивизионе,
значит,
кажется...
Я вам сейчас объясню разницу между Ноттингем Форестом и Арсеналом. Ноттингем Форест был в небытие до Клафа. Клаф его вытащил, сделал двукратным, как бы мы сейчас сказали, победителем Лиги Чемпионов. И опустил его обратно во второй дивизион. То есть Клаф его вынул, поднял на самые вершины...
И сам опустил.
Да. А Венгер, извините, Арсенал ниоткуда не вынимал.
Я с этим и не спорю, я не утверждаю, что Венгер и Клаб, ну хорошо.
Так же. Так совершенно
нет,
не так.
Ну, я...
Форест это не того уровня команды.
Хорошо, ладно, а Ливерпуль?
А что Ливерпуль?
Ну, Ливерпуль, он где последние сезоны там болтается?
Ливерпуль плохо выступает, но в Ливерпуле есть единение, по-моему, всех участников процесса. Хозяева хотят выигрывать, болельщики хотят выигрывать, тренер хочет выигрывать. Я не слышал, чтобы Роджерсу ставили задачу приносить
нет.
хозяевам прибыль.
Я с этим и не спорю, но почему-то у Ливерпуля с составом примерно похожим, как у Арсенала, нету даже такого результата, как четверки, вот о чем я веду
но
речь.
Ввиду что? Что с Ливерпулем работали худшие тренеры, чем с Арсеналом?
Ну, выходит, что так. Я не знаю, как еще объяснить результат. Почему так происходит?
Ну, Ливерпуле сложная история. Надо долго разбираться в этой истории. Они, между прочим, в сезоне 08-09 показывали вообще чемпионскую игру при Бенитесе. Просто натурально чемпионскую игру.
Но чемпионами они не стали.
Ну, потому что ничьих понаделали дома. Да, и дальше, после того, как у них были проблемы с хозяевами, они там были под угрозой банкротства, то есть у них были, да, проблемы, которые не позволяли им. Плюс дальше, конечно, ошибки. Рой Ходжсон — это не тренер уровня Ливерпуля, и никто не мог предположить, что будет вытворять Далглиш там на трансферном рынке, например. Покупать даунингов за 20 миллионов.
Да, это, конечно, безумие.
Да.
Но я просто к тому, что сама по себе история клуба никак не может гарантировать ему результат. Она может, конечно, давать некие здоровые амбиции, но не более того. Вот
А
что
без
я...
амбиций ничего не будет.
Ну,
Если вы
конечно.
хотите быть лузером, вы им будете без всяких проблем, будете болтаться в районе 10-го места. Какие амбиции у Фулхэма? Главное, не вылететь из премьер-лиги. Все.
Ну, понятное дело. Но это очень много факторов, опять же, на это влияет.
Согласен.
Но я все-таки к чему все это говорю? А у нас, мы, есть у нас разговор просто вокруг того, что всех все устраивает. Устраивает большую часть болельщиков, устраивает руководство и устраивает, собственно, Арсен Венгера. И вот Арсен Венгера уходит. Остаются те же самые болельщики и то же самое руководство. И вы говорите, что нельзя найти тренера. Но на самом деле, наверное, можно найти тренера,
Почему?
который будет...
Вы имеете в виду тренера такого же, как Венгер, который
И
будет
такого же, как Венгер,
заниматься
который
не
будет...
футболом, а деньгами в первую очередь?
Да, я думаю, что тут можно такого найти. Почему
Ну,
нет?
можно, но гораздо, как сказать, гораздо больше обычных тренеров, которые хотят с командами что-то выигрывать.
Ну, понятно, но если руководство это не главный приоритет, почему он должен поменяться, когда Венгер уйдет? Вот что я не могу
Ну,
понять.
кого найти? Скажите, Мойса? Кто он? Фамилию назовите мне человека, который пойдет заниматься деньгами в Арсенале и который будет ловить кайф от занятия деньгами
Но ведь
футболом.
дело-то не в тренере, а в тех задачах, которые ему ставят. И я думаю, что за 8, за 4 миллиона много кто пойдет. Но фамилии я сейчас, наверное, не могу
Не-не,
назвать
пойдет
здесь.
много кто, но вопрос, на какие разговоры он пойдет. На те разговоры, что нам нужно 20 миллионов в год прибыли, дальше делай что угодно. Это
Но
один
могут.
разговор.
Ну, да, ну какая разница, если не будут выделять средств, могут поставить цели чемпионства. Хотя тут тоже, ну,
Понимаете,
сложно.
мне кажется, что все-таки в футбольной истории, в футбольном клубе, роль личности тренера, она на самом деле влияет на сам клуб очень сильно. То есть уровень амбиций сэра Алекса персональных амбиций. Тащил за собой Манчестер Юнайтед на самом деле. Если вы помните, к моменту, когда Венгер пришел в клуб, в наш,
Да.
у нас и у Манчестер Юнайтеда было ровно по 10 титулов. Одинаковое число титулов было. То есть уровень амбиций был одинаковый. И если вспомнить, что происходило в начале 21 века, то считалось, что вообще это гегемония двух команд. Арсенал и
Да.
Манчестер Юнайтед. И
Да.
амбиции были у команд одинаковые абсолютно.
Да, хорошо.
Прошло 10 лет, Арсенал и Манчестер Юнайтед по амбициям сравнить невозможно.
Это правда.
А за 10 лет в Арсенале сменились практически все акционеры. Люди стали другими, лица появились другие. Остался неизменным только один человек, который всю эту политику на самом деле определяет.
Ну, мне сложно представить, как тренер может определять политику всего клуба, каким бы ни был Арсен Венгер, там, злым
Мне
гением.
тоже сложно представить, как тренер может согласовывать кандидатуру генерального директора. Тоже сложно. Однако это факт.
Но, с другой стороны, вот вы говорите, да, что Манчестер Юнайтед и Арсенал. Но тут, мне кажется, очень большую роль, да, играет именно сэр Алекс Фергюсон. Но, с другой стороны, те деньги, которые сейчас поделились, ну, не сейчас, а тогда, в английскую премьер-лигу, которые создали таких конкурентов, и просто, возможно, Венгер не мог уже работать в тех условиях, не смог приспособиться к тем условиям, которые произошли, а Фергюсон смог. Вот в чем между ними разница. Возможно, если бы не было Абрамовича, то Арсенал бы имел больше титулов, чем сейчас. Вот и все.
Ну, с этим, наверное, трудно спорить. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что Арсенал для того, чтобы держаться на уровне Ман Юнайтеда, в моем понимании, начиная там с 6-го года какого-нибудь, 7-го, надо было тратить по 25 миллионов в год и все. И все. А вместо этого что происходило? Вместо этого происходили Денилсоны, не покупка Хаби Алонсо, потому что он убьет Сонга, ну и так далее. Что
Да.
творилось-то
Вот
вместо
теперь.
этого? Вот с Хаби Алонсо стоило, будете смеяться, да? Сейчас я буду смеяться над этой суммой. 12 миллионов он стоил.
Да.
12
Да
миллионов.
там, ну.
А Мичу сегодня, говорят, со Свонси за Мичу хочет 23.
Ну, слушайте, это ведь Арсен Венгер, если вспомнить того же Эшли Коула, то все это...
Да, которому не дали 5000 в неделю лишних.
Ну, возможно, это понятно. А с другой стороны, может ли игрок требовать себе... Ну, наверное, может. Но как это отразится на раздевалке? Ну, сложно сказать. Тут же мы точно не увидим всей картины.
Но есть же очевидные вещи. Фламини он отпустил, не захотел повышать ему зарплату. А выясняется, что Фламини это был только тот игрок, который нам все эти 5 лет катастрофически нужен был. Катастрофически.
Да, с этим не поспоришь, конечно.
А он же его отпустил легко. Поэтому тот, кто решает все вопросы, тот за все и отвечает. Венгер решал все, и он крайне за всю эту историю. Я не верю в главное. Я не верю в то, что он готов, как сказать, готов положить себя на алтарь победы. Я вот в это не верю.
Но, с другой стороны, вот видите, как он постарел за эти 2 года. Действительно, он переживает, видимо, за то, что происходит в клубе.
Он так переживает не за это. Он переживает потому, что на него обрушивается периодически громадное давление, и он из всеобщего идола превращается в изгоя потихоньку.
Да,
поэтому он срывается на журналистов, кричит на пресс-конференции.
Но я к тому, что ему тоже все-таки не все равно.
Просто так нет, конечно, он привык жить комфортно, что с ним никто не спорит, что он раз в неделю выходит, журналистам объясняет, как надо жить в футболе. Он же продолжает жить, на самом деле, в этой истории. Он всем сейчас рассказывает, что World Cup 22 года надо убрать с лета, потому что там жарко. Он все равно считается носителем неких истин, которые он в мир выдает.
Ну да, но, похоже, дело не только он, по крайней мере, если его приглашают.
Да это я согласен с вами, но дело в том, что когда носители истин начинают спрашивать, почему ты никого не покупаешь, да, он начинает в ответ кричать, а покажи мне кого.
Ну да.
Он не похож на носителя истин.
С этим сложно поспорить, действительно. Ну, просто у Венгера, вероятно, есть какое-то представление о мире, какие-то ценности, за которые он держится. Он не готов меняться.
Евгений, вот. Я с вами полностью согласен. Мы все имеем представление о мире, да, и мы все свои ценности каким-то образом защищаем. Но тут есть проблема. Ты защищаешь свои ценности, имея под собой, там, я не знаю, огромную армию болельщиков, часть из них, которые катастрофически недовольны тем, что ты делаешь.
Да, но опять же мы возвращаемся к тому, что большинство довольно, руководство довольно и так далее. И это, опять же, не проблема Арсена Венгера.
Но, вот тогда, он не должен был так стареть, как вы заметили. Тогда он
тоже
должен,
верно.
В полном комфорте жить, да, сам с собой, однако нет.
Тоже верно. Что интересно, конечно. Да, с этим не поспоришь. Ну,
давайте пойдем к играм.
Да, давайте.
Значит, итак, у нас игра с Норвичем,
да.
И с Боруссией. Угу. Давайте начнем с Норвича, естественно. Что думаете по поводу Норвича? Ну, я так, давайте начнем. Вы стандартно думаете, да?
Я думаю, что мы должны Норвича обыгрывать дома.
Да.
Мы же дома же играем. Да,
без проблем.
Без проблем. Ну, 2-0 где-то так, я думаю.
Да, то есть думаете вы стандартно.
Да.
То есть никаких проблем с Норвичем вы видеть не видите?
Ну, если уж будет проблема с Норвичем, то я не знаю, о чем тут говорить.
Значит, последние 2 года помните, как мы дома с Норвичем играли?
Надо... Нет, честно говоря.
Значит, первая игра закончилась 3-3.
Ага.
Дома выигрывали, проигрывали, потом выигрывали 3-2. Робин там забивал.
А,
и
ну
в конце
да.
получили 3-3 и могли проиграть. Ту игру могли и четвертую получить.
Угу.
В прошлом году до 85-й минуты проигрывали 0-1.
Угу.
Выиграли 3-1, да. Но Венгер признал, что на 80-й минуте он был согласен на ничью.
Угу.
Играли плохо. Я, на самом деле, тоже Норвич прям не рейтингую так вот, что как Саутгемптон, допустим. Mm-hmm. Я бы сейчас рейтинговал, что Саутгемптон может вообще и выиграть спокойно. Но, тем не менее, я думаю, что в целом могут быть проблемы.
Могут быть, но мне кажется, все-таки Арсенал этого года отличается чем-то от Арсенала прошлого года. Вот. По крайней мере, если смотреть на игры Солнце. Ну, мне кажется, все будет зависеть от Азила. Если у Азила, вы говорите, травма, то может возникнуть сложности. А так, наверное, должна выигрывать. Вот.
Ну, конечно, Норвич команда для Азила, да? Которую можно всю команду разрезать одним пасом. Я тут согласен с вами.
Да.
С вами согласен. Значит, я думаю, честно, вот, без всяких там этих самых, я думаю, что Арсенал, наверное, выиграет, но с проблемами. То есть это не будет... Вышли, забили 2-0 за 15 минут и спокойно доиграли.
Ну, 2-0 за 15 минут краски могут и не гарантировать результат.
Ну да. Не, ну первый гол в этом году вообще не гарантирует спокойной победы, быстрой, да?
Да.
С Астон Виллой на 5-й минуте забили.
Ну, хотя в этом году как-то поспокойнее, если смотреть. В прошлом году совсем уверенности не внушало. А сейчас, вроде, когда мы ведем 2-0 Саунти, не возникает такого подозрения, что через 15 минут может быть 3-2.
Да, согласен.
Что, в общем, некоторые положительные изменения, по крайней мере.
Нет, какой-то... положительная тенденция в обороне есть, но надо избавиться от Мертезакера. И взять нормального вратаря. Может быть, итальянец нормальный вратарь подчестный, но его надо где-то выпустить, чтобы мы на него посмотрели.
Ну, как известно, Щенц у нас первый номер, поэтому...
Но более того, итальянец у нас третий номер.
Да, я об этом и говорю. Зачем его брать в аренду, было тоже не очень понятно. Но...
Да. Мне, для меня это все тоже загадка, чтобы не дать ему играть, да, вообще?
Да.
Значит, вопрос у меня вот какой. Вы слышали, что сказал Вермалин, что он будет рассматривать в январе вопрос?
А, про чемпионат мира, что
да,
ли?
Что...
Без практики, да.
Что думаете?
Не
вот
знаю,
если
я...
поступит предложение по Вермалину, там, я не знаю, откуда, неважно.
Забавно, что он наш бывший капитан, но уже, наверное, бывший. Но, наверное, стоит отпускать, потому что каких-то... Если кого-то взамен с другой стороны купят, сложно сказать. Но Венгер, кажется, иногда идет навстречу игрокам, если вспомнить там историю с Фабриксом или с Глебом, то, наверное, его отпустят. А нужно ли, сложно сказать. Я не видел, как играет сейчас, в какой форме Вермалин.
Поэтому... Так понятно, что мы увидели, он там где вышел, на 10 минут где-то в игре. И я вообще не понял, то есть не понял, мяч он получил хоть раз или...
Да, ну все будет зависеть от того, какой он форме. Надо посмотреть по играм, как он.
Для этого он должен играть, да?
Как для этого он должен играть, но он пока не играет, ну... А как вам кажется, нужно его отпускать или нет?
Я в первую очередь думаю, что нужно проанализировать причины, что с ним произошло.
Угу.
Как игрок, который стал капитаном команды через год, да, после того, как он пришел, и мы все считали, что это в целом заслуженно, и понятно, и нормально, который забивал голы вообще. Он, может, там не великий защитник, конечно, но он зато в атаке исключительно полезен был. И от него веяло какой-то вот этой уверенностью, наглостью, да, такой спортивной.
Да.
Борьбой. То есть я совершенно положительно его идентифицировал. Что с ним произошло? Во что он превратился? Кто виноват в этом? Почему? Как? Вот с чем надо разбираться.
Разве у него не было травмы, кажется, после которого...
Ну хорошо, была, и дальше уже 2 года прошло. Сколько можно разбираться? Нужно анализировать. Мы не можем, потому что мы не знаем, что произошло, естественно. Но это на самом деле очень важный момент, что с ним... произошло. В целом, я считаю, что нам просто катастрофически нужен центральный защитник. И не вместо Вермалина, а вместо Мертезакера.
Кого вот мы, например, могли бы предложить?
Ну, смотрите, вот Ливерпуль купил этого парня из ПСЖ, который сидел, Сахо.
Угу.
Вот человек, который нам был нужен. Я, в принципе, нормально отнесся бы, если бы мы Самбу купили, допустим. Я понимаю, что этого уже сейчас не будет. Ну, принципиально говоря. Я не знаю, кто зимой будет свободен. Но совершенно точно, что есть хорошие игроки, как обычно, да, в клубах, в больших клубах, там, в Реале, да, в том же. Ну, смотрите, вот Азила мы купили почему? Потому что Азил был уже в неком нефаворе в Реале, с одной стороны, с другой стороны, нужны были деньги Реалу. Ровно такая же картина зимой может быть где-то. В ПСЖ каком-нибудь посмотреть, еще где-то. Надо заниматься этим вопросом. Я просто не вижу, что это является предметом изучения вообще какого-то.
Ну да, с этим. Ну, с другой стороны, у нас же есть какая-то невероятно огромная скаутская служба, чем-то она занимается, на нее тратят какие-то деньги. Удивительно вообще все это. Довольно абсурдная ситуация.
Есть такая версия, что все, что делает скаутская служба, она делает не лучше и не хуже других клубов. Но есть проблема, что в последнем этапе вступает Венгер, и все срывается. Это версия, скажу, чья. Это версия, слушайте, это был инсайт на ресурсе Goal.com, но инсайт из клуба. То есть это кто-то из людей клуба открытым текстом написал, анонимно, естественно. Это означает, что люди там недовольны этими историями в скаутской службе. Когда идет работа, она ничем не заканчивается, идет работа, ничем не заканчивается. Людей же это тоже бесит. Когда все, что ты делаешь, все летает и летит в помойку.
Поэтому... То есть это из клуба был инсайт, извините?
Да, несколько... из нашего, летом. Вот. Ну, там человек таким текстом говорил, что, в общем, я поверил, наверное, да, в то, что он понимает хорошо, о чем он говорит. Угу. Я поэтому скаутская служба, может, она и занимается, и дает предложения, но все эти предложения летят в корзину. Вот. Ну, по крайней мере, история с Угуаином – это типичный показатель, да, то есть вступил в дело Венгер, начал торговаться, и все закончилось. Игрока мы лишились. Способности Венгера работать на трансферном рынке я не верю вообще. Вообще никак. Это лето меня окончательно убедило, что он ни на что не способен, кроме спорадических решений под конец трансферного окна. Ни на что. Никакой плановой работы не приспособлен, отказывается признавать слабости, и вокруг него бегает куча народу, который уговаривает его, что слабости есть и надо купить. Возглавляет эту банду все уговаривающая Газидис. То есть тут все мне более-менее понятно. Что все заняты уговором Венгера потратить деньги.
Ну да, ну да.
Насколько удастся это зимой, я не знаю. Ну давайте вернемся к Баварии. Фу, Баварии.
Боруссия.
Этот
матч у вас напомните, должен... Напомните, мы играем дома, на Эмирейс в первый матч или
да,
у них?
Да, дома.
Ну, я, честно говоря, совсем не знаю, потому что Боруссия проиграла Наполи, но этот матч я не видел. И достойно ли она была поражения, как они играли. Мне понравился Арсенал с Наполем, но Наполи был совсем мертвый, разобранный, действительно. Я не знаю, почему так вышло. И мне кажется, что, скорее всего, будет почему-то ничья. Ну вот, что-то в духе 1-1. А почему так, я не смогу сказать, потому что я не знаю, в какой форме сейчас находится Боруссия вообще. Вот, как-то так.
Ну, я тоже, в общем, в какой форме находится Боруссия, не знаю. Знаешь, она недавно тут Германии проиграла 2-0. Чуть даже не в последнем туре, вот перед перерывом. Ну, в Мюнхен-Гладбахе, по-моему, в последнем она туре проиграла 2-0. Ну, наверное, не может же команда выигрывать все время.
Постоянно, да. Ну, да. Германия и Лига чемпионов разные турниры, поэтому, опять же, не очень понятно, как они будут играть.
Сколько очков должен Арсенал набрать в играх с Боруссией, чтобы быть фаворитом на выход из группы?
С первого места или вообще из группы?
Вообще, просто из группы.
Я думаю, он должен как минимум не проиграть просто.
Не-не, в двух матчах с Боруссией.
Ну, я имею в виду, что два раза, если он не проиграет. Ну,
то есть два очка.
Два очка, я думаю, да.
Минимум, чтобы быть фаворитом.
Ну,
если
да.
Если в то же самое время Наполи возьмет 6 очков у Марселя, то у Наполи будет 9 очков, у Арсенала 8. А у Боруссии... 3 и 2, 5. Ну да, может быть. Может быть,
ну, но... я думаю, главное не проиграть просто с Боруссией, вот что.
Мне кажется, вместо двух ничьих лучше один раз выиграть, другой проиграть, нет? Ну так. Простая арифметика показывает, что лучше взять по 3, чем по 2.
По 2. Но вот тут просто Боруссии не стоит отдавать очки. Ну, я
то же самое.
То же самое, с другой стороны. Я просто не думаю, что у нас есть в гостях у Боруссии шансы на победу. А дома, ну да, наверное, вы правы. Лучше один раз победить, один раз проиграть. То есть 3 очка, скорее всего.
То есть победа так. Дома в матче с Боруссией делает автоматически Арсенал фаворитом на выход из группы из этой.
Да, мне так кажется. Что...
Ну, да. Я согласен с этой мыслью. А вообще, как вы расцениваете шансы Арсенала на победу в Лиге Чемпионов? Вы вообще видите?
Ну, я пока не вижу, конечно, но всякое бывает. Кто верил, что Боруссия будет в финале Лиги Чемпионов?
Легко можно было представить. По уровню игры, которую она показывала в группе.
В смысле? Ну, да, хорошо.
Нет, когда они с нами играли в группе, они плохо играли, да? Так они никуда не вышли.
Нет, они никуда не вышли, я имею в виду, что команда занимала последнее место в группе, да, а потом играет в финале. Вот о чем я говорю, что это довольно непредсказуемость.
Но в случае с Боруссией, мне кажется, что не было европейского опыта у команды. У этой команды именно, у клуба-то был, конечно. У этой команды им надо было как-то пообтереться. Они с Арсеналом играли очень блекло. Очень блекло. А в прошлом году с Ман-Сити и с Реалом они играли отлично. В группе я имею в виду именно.
Ну, это тоже правда. А та же самая Малага. Ну,
Малага, да, неожиданно.
Малага, да. Все правильно. Вот. Так что тут очень будет зависеть все от того, кто нам попадется в 1-8. И как там дальше пойдет. Ну, победа очень маловероятна. Опять же, из-за той же самой глубины состава, вот что мне кажется. Ну, всякое может быть, но я думаю, что маловероятно очень.
Глубину состава можно же поправить в январе, но мы сильно сомневаемся в том, что это произойдет, да?
Да. Но если будут покупки в январе, вдруг, если на тот момент мы еще будем где-то бороться, то, возможно, Арсенал будет этот сезон лучше, чем предыдущие, сколько уже получается?
9. Много.
Да. Но, с другой стороны, ведь это не первый раз такой, когда нужны были покупки именно зимой, да? 2009-2010 сезон.
И вы имеете в виду не первый раз, когда они не будут сделаны?
Когда команда-то хорошая сейчас, несмотря ни на что, в общем, нужны, наверное, точно еще усиления. Вот опять же, мы говорим, что Арсен Венгер там больше думает о деньгах и прочее, но ведь он умеет ставить игру, что не говори, вам так не кажется?
Но я думаю, что... Да, конечно, у Венгера есть свой этот стиль, Венгербол, что надо держать мяч, да? Игра в пас, что... Игра в пас – это основная история. Да, конечно, какая-то узнаваемость есть, но мне кажется, что за последние годы Арсенал стиль растерял практически этот полностью.
Нет, ну я имею в виду сейчас.
В этом году, да, учитывая уровень исполнителей, стал получше, да? И да. Учитывая, что Азил появился, который может одним пасом сделать гол. Мы это неизбежно зачислим в стиль, да?
Ну, надо же встроить в Азила в игру с другой стороны. Хотя, понятно.
Ну, Азил венгеровский игрок, да? То есть человек, способный играть в пас с мячом.
Да, да.
Я не думаю, что его надо там было сильно встраивать. Да, да, то есть у Венгера есть свое видение футбола, это безусловно, но значительную часть его времени занимают другие вопросы.
Да, в этом-то основная проблема, но и, вероятно, уже ничего не поменяется.
Ну, насчет того, что будет меняться или не будет, мы с вами можем посмотреть. Угу. Хотя есть признаки, что Венгер может меняться и жизнь его вынуждает меняться. Молодежный проект списан в утиль и так далее. Угу. Много чего поменялось. Но достаточно ли это для того, чтобы Арсенал вернул себе статус претендента на победу в чемпионате, в Лиге чемпионов и уж в кубках английских тем более, это покажет только время.
С этим я согласен, да.
Хорошо, Евгений, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Мы берем ваши прогнозы и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван. У нас тут осень, дожди пошли, но мы не унываем. Блестящий угаданный результат Нострадамуса в матче Вест-Бромич-Арсенал, конечно, поразил воображение всего прогрессивного человечества. Это ж надо, когда все думали, что на ходу гуннеры и победят. Нет, 1-1, так и было, все замечательно. Ну, в общем-то, обидное поражение. Вы понимаете, Иван, это же был матч с парнем из Екатеринбурга. У них там надежды, ожидания, что все изменится. Мы просто не могли мы так вот вас громить. Мы, конечно, уступили, да, чтобы дать вот Екатеринбургу какое-то вот дыхание такое хорошее, свежести. Ну, что мы будем там вот громить, да? Поэтому все впереди. Иван, не надо говорить, что вот вы сейчас отправите в отставку, потому что, на самом деле, все только начинается. Только начинается. Иван, вы здесь?
Я здесь, да.
Вот. Здесь. Вам понравилось, как мы угадали ничью в матче с Арсеналом Вест Бромвич?
Если учитывая, что в этом туре к тому моменту счет был 8-0 в нашу пользу, то...
А что-то я такого не помню.
Да, то я, в общем, затасковал, да, и думаю, что ну хоть 8-5 тур закончился.
8-0. Да. Да. Вот, все будет, значит, по справедливости. Это только начало. Мы даем людям шанс вздохнуть всей грудью. Вот.
Люди уже давно дышат полной грудью и в ужасе смотрят на задыхающегося предсказателя, корчащегося там уже в изнеможении.
Ну, это не совсем так. Конечно, ему не очень приятно.
Кому будет приятно проигрывать со счетом 30-17? Понятно, что никому?
Иван, вы имеете в виду, что, опять-таки, я пою всю ту же самую песенку. Гранде сейчас на 9-м месте. Юнайтед 9-й. Не первый, не второй, а именно 9-й. Мы не можем лезть поперек батьки в пекло. Подождем, подождем. Цыплят считают или по поздней осени, или по ранней зиме. Мы прорвемся, вместе Юнайтед выйдем, и вы увидите, что все на своих местах. Все на своих местах. А это только самое начало.
А поставил вас что-нибудь на Юнайтед, коэффициенты какие-то?
Значит, вы имеете в виду вот этот тур, где мы вас блестяще обыграем?
Да, да, да. Значит, где вы опять закатаетесь.
Без коэффициента, не очень уверенная, но победа.
Какая?
3-2.
А у нас на этом матче стоит коэффициент 5.
С каким счетом?
С 1-0. Победа Юнайтед.
Угу. То есть вы не даете зрелищную игру, обильную, так сказать, голами, да? Вы вот все время хотите как-то засушить.
У нас сегодня дебют. Выступает Евгений из Санкт-Петербурга. Я не знаю. Да, у него не очень эти результативные матчи в целом.
Ага, ага. Ясно. Ну, это земляк. В общем-то, конечно, так с разгромным счетом у земляка нехорошо побеждать. Но посмотрим. Там уж Нострадамус, как вот он. Я думаю, что, конечно, догонять вас пора, потому что вы уж совсем оторвались. Несерьезно абсолютно.
Вот. А что у вас с коэффициентом 2, ладно?
Эвертон победит.
Халл-Сити, да. У нас тоже коэффициент 2, кстати.
1-0 у нас.
И у нас 1-0. Считайте, что коэффициента 2 не было.
Так, сработала ваша разведка. Хорошо. Коэффициент 3 у
нас... Зачем нам вас разведывать? Объясните.
Я чувствую все-таки вот такую небольшую боязнь и уважение, потому что Нострадамуса знают во всем мире как блестящего предсказателя. Блестящего. Вот. Сток-Сити неожиданно совершенно сыграет в ничью с Вест Бромичем с коэффициентом 3-1-1.
А у нас 0-0. Так что сильно не разгуляйтесь.
А у вас где-то коэффициент 3? А
коэффициент 3 у нас на матч Арсенал-Норвич. Такой простенький матч. 2-0.
Ага. Ну, мы считаем, что, несмотря на работу Стива Болда, один мяч все-таки оборона и вратарь.
3-1, правда, что ли?
2-1.
2-1 даже. Скромно у вас, скромно в этот раз. Ну и единственная ваша надежда – это коэффициент 5.
Абсолютно неожиданный результат.
Матч хоть как-то.
В Бирмингеме.
Астон Вилла, Тоттенхэм, да?
Абсолютно неожиданный результат. Бирмингема 1-1.
Да, в общем, я думаю, что в Бирмингеме можно ожидать любого результата. Поэтому.
А что у вас?
А у нас 0-2, в общем, более такие традиционные.
0-2. То есть даете врагу шанс. Понятно.
Очень интересует, что у вас стоит на матч Свонси с Сандерленд.
1-0.
У нас тоже 1-0, а я вот думаю, что Сандерленд выиграет. Ну ладно, Сергей, пока я раздумываю над тем, не вернуть ли заставку на старую, а то музыкальная заставка с песней про победу Нострадамуса приносит сплошные ему это неудачи. Может быть, дело в заставке?
Мы все надеемся на лучшее. Вместе с Манчестер Юнайтед мы начнем наше восхождение к нашему...
Ну эту пластинку я уже слышал. Я про музыкальную заставку сейчас сказал.
Ну, обидно убирать. Люди старались.
Хорошо, хорошо.
Оркестр работал. Как люди не поймут.
Хорошо, я оставлю. Не проблема, в общем.
Согласитесь, мелодично, и человек поет хорошо, и слова такие. В рифму все, и в размеры. В общем, поэты работали. Союз писателей.
Ну, хорошо. Тогда оставим пока до конца первого круга. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной подкаст. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми? Знаем только мы.